Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великих княгиню Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хлящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповеди в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. В эфире Всемирная Русская Служба «Радонеж». У микрофона я, Богдан Беспалько, и это моя авторская программа «Мир Искусники». Сегодня у нас в гостях Владимир Валерьевич Лепешов, член Союза художников России, Московского Союза художников. Здравствуйте, Владимир Валерьевич.
Здравствуйте.
Владимир Валерьевич не просто скульптор, он еще автор памятника семье Николая II. Также у нас в гостях Сергей Михайлович Сорокин, лауреат серебряной медали Академии художеств России, автор памятника Савве Сторожевскому в городе Звенигород. Здравствуйте, Сергей Михайлович.
Здравствуйте.
И сегодня мы обсуждаем такие, даже я бы сказал, монументальные, онтологические вообще вопросы, связанные, конечно же, с искусством. А вообще, нужно ли искусство и что это такое? Потому что мне вспоминается фраза, которую я когда-то прочитал у замечательного писателя Оскара Уайльда, замечательного не только тем, что он написал портрет Дориана Грея, но и прекрасные христианские сказки, кстати. Он сказал, что искусство совершенно бесполезно. Ну, он имел в виду, что оно с практической, меркантильной, прагматической точки зрения бесполезно. Но если оно бесполезно, то чем оно нужно? Можно ли жить без искусства?
Ну, если можно, да, пожалуйста. Я скажу. Мое ощущение такое, что я с ним полностью согласен, даже не с точки зрения обычного, так сказать, меркантильного подхода, что вот картиной можно закрыть только дыру на стене, и, так сказать, нельзя скушать яблоко, которое находится в натюрморте. Я скажу даже больше, что, в принципе, я от определенного искусства жестко бы отказался. То есть, и оставил бы, может быть, только то искусство, которое дает представление о божеской природе в человеке. То есть, то искусство, которое транслирует как бы вот эту ангельскую, вот нашу сущность, что мы подобны ангелам, да, что искусство как бы дает возможность именно выразить вот эту творческую составляющую. И это искусство возможно. А если оно только такое, которое можно намазать на хлеб и скушать, если оно только потребительское, я думаю, что с этим искусством можно вместе со Сокровайдом как бы расправиться и смело от него отказаться.
Вот у меня сразу к вам вопрос. Да. А приведите, пожалуйста, примеры вот такого искусства, которое намазывает на хлеб, и высокого искусства, которое подчеркивает образ Божий в человеке.
Смотрите, здесь еще такой момент. Искусство, подчеркивающее образ Божий, это не обязательно только религиозное и духовное искусство. Это искусство, которое соответствует уровню дарования человеку. Ты можешь писать даже не о Боге, ты можешь говорить о природе, но твое состояние, если ты искренне, честно говоришь о творческой составляющей вот этого мира, то ты как бы транслируешь свое состояние, ну, как бы богоподобности. А вот если ты опускаешься на более низкий уровень, если ты позволяешь себе, ну, использовать свое дарование как ремесло, если оно внешне красиво и соответствует всем академическим требованиям или, наоборот, авангардным, современным, интересным, но оно как бы не затрагивает на серьезном уровне душу. Вот это искусство я отношу к тому, от которого можно было бы отказаться.
Сергей Михайлович, ваше мнение на этот счет?
Да, вот я хотел дополнить Володя. Я в таком случае могу задать вам простой вопрос. А нужна ли философия? Вот знаете, у нас, когда я учился в институте, у нас был такой философ, я, честно, за его позицию уважал. Вот он мне первый вопрос, когда мы ходили к нему на семинары, он все время возмущался, почему вы так мало ходите на семинарах, человек. Нам просто задал вопрос, скажите, а вот нужна философия или нет? И мы все говорили, дружно все говорили, да не нужна эта философия, это сплошная болтовня, это неинтересно. Говорит, да, сейчас она, может быть, не нужна, а лет через 50 государство рухнет. Понимаете, без философии, без осмысления, без мысли это бессмысленно. То же самое касается искусства. Понимаете, искусство – это дар Божий. Если вообще во всем мире, в иррациональном и реальном, который существует, в материальном и нематериальном мире, только два существа в состоянии творить. Это Господь Бог и человек. Ангелы не способны творить. Животные не способны творить. У них нет дара творчества. Если дар такой заложен в вас, как в человеке, как в сущности, значит, если вы к этому дару предназначены, вы должны рано или поздно сделать свой выбор. О чем вы будете говорить при помощи этого дара? Или вы будете зарабатывать деньги пошлыми работами, или, в конце концов, вы станете философом. А здесь как раз нужна смычка с философией. Глубокое самосознание, глубокое осознание мира и возможность опоры на Бога, на Творца, в таком случае вы можете создать глубокое, хорошее, интересное искусство. Есть такая мысль философская, богословская, скорее, что когда будет второе преображение мира, то художники будут участвовать в преображении мира вместе с Богом. Представляете, какое предназначение высокое у художника? То есть, если это все время об этом помнить и свой дар не растратить на всякую ерунду, то ты будешь вместе с автором, с Богом. Ты будешь преображать мир, тот мир, в той красоте, в которой видишь ты и Бог за творчество. Это же вообще гениальная совершенно, высочайшая мысль и идея. И есть еще наше очень большое сильное отличие от животного мира заключается в том, что мы себя ощущаем. То есть мы себя ощущаем как личностями. Человек может сказать, вот здесь я поступил плохо, мне здесь стыдно. А животное никогда так не скажет. Если оно что-то сделало, то оно живет только по инстинкту, оно безгрешное, но оно живет по инстинктам. А человек, в данном случае, он грешен. Он себя ощущает как личностью. Он может сказать,
это называется самосознание. Да, у меня сразу порождается куча вопросов, просто вот, безумная куча вопросов.
Вот, а это, я объясню, писатель Богдан, это как раз тесная смычка самосознания, творчества и Бог.
Ну, во-первых, я должен признаться, что сразу же с места в карьер вы ответили мне на вопрос, зачем нужно искусство, очень простым ответом, что искусство связано с Богом. Если ваши ответы немножко упростить, то ну, они скажем, будут именно такими.
Да, пожалуй.
Вот. Да, конечно.
Хорошо. Но вот что касается людей, которые, допустим, как вот вы выразились, творили пошлую какую-то ерунду и продавали ее там. Но Тициан и Веласкес – это великие художники или нет?
Ну, скажем так, по духу нет, а по ремеслу,
как раз
да.
Таки поспорил бы с Сенекеем в данном случае, потому что это как раз пример именно великих художников. И у них как раз пример то, о чем я говорил, что не обязательно им писать на библейские сюжеты и не обязательно писать строго божественные какие-то позиции. То есть это люди, которые смогли очень серьезно транслировать свой дар Божий, да, свой дар Божий. И это уже является как бы представлением. Я говорю как раз-таки о ремесленниках, тех, которые... Эти художники, они потому и остались в ранге великих гениев, что они не врали, они не лгали. Они не лгали своим даром. То есть, если же происходит вот эта подмена, и обычно любой художник, и вообще человек чувствует свой грех всегда, если кого-то спросите, он всегда скажет, искренне где-то на самой глубине, он скажет, да, это был грех. Также и художник может всегда сказать, нет, я здесь соврал, я тут что-то сымитировал. Все равно он искренне вот это вот скажет. Вот в этом различие. Поэтому я считаю, что Тициан и Веласкес, конечно же, это представители, в общем, дара Божьего. Ну, как бы скажем так, да.
Но Тициан и Веласкес были очень богатыми людьми. Тициан жил во дворце, Веласкес тоже. И в этом случае они вполне успешно сочетали свой дар, вот который Владимир Валерьевич считает божественным даром, который, более того, они еще и реализовали, с получением достаточно большой, так скажем, прям финансовой прибыли. Ну, хорошо, это как бы мы оставим уже, вот я вам этот вопрос задал, надеюсь, там Сергей Михайлович на него ответит. Вопрос, связанный с даром. Вы знаете, мне кажется, что растратить дар вообще, в принципе, невозможно. Дар – это как огонь. То есть от него, вот когда от огня ты, скажем, зажигаешь новый костер, от прежнего источника огня ничего не убывает. Можно ли дар истратить? Может быть, дар можно закопать, вот как талант, можно его потушить, можно его просто от него отказаться, не знаю, пропить, например. Ну, пропить точно можно, вот это я гарантирую. Это я сам видел. Но, в принципе, можно ли как-то свой дар уменьшить просто потому, что ты его расходуешь на что-то другое? Ведь дар – это не материальная сущность. Дар – это что-то, что в тебя заложено и что тебе даровано.
Да, конечно, можно. Я объясню даже почему. Дело в том, что пик развития художника обычно приходится к 60 годам. 60 лет – это пик, особенно скульпторов. Почему? Потому что, во-первых, это связано с мозгом. Хочешь, не хочешь, но к 60 годам у человека отмирает часть нейронов. В данном случае появляется опыт житейский, ремесленный, но после 60 идет некое угасание уже. И скажу так, что скульптор не может работать всю жизнь до своей смерти так же одинаково, как, допустим, молодость или то подобное. Молодой период – обычный период поиска энергии, повышенного тестостерона. Там человек горит. Это вот о том, что дар – горение. Это если человек понимает свой дар, если он попал в хорошую культурную среду, в общем, в удачное место попал, где ему смогли помочь развить свой дар, где ему объяснили, что ты парень, ты вот талантлив в этом, значит, ты этот свой дар не теряй, не закапывай землю, а иди этим путем. И в этом случае, если это будет очень удачное попадание, он, если он сам разумный человек, если он поймет, что это его, если он это почувствует, он будет гореть по-настоящему, вот тогда он сможет себя реализовать как художник. Вообще понятие художника такое, знаете, как сказать, оно очень сложное.
Творец.
Нет, я имею в виду нет, там, не в этом плане, не в этом контексте. Когда у Переславца спрашивали, скажите, вы художник? Он говорит, нет. А это был уже академик. А говорит, а почему вы не художник? Ну, потому что я не художник, у меня высокие критерии. Вот Микеланджело – это художник, Леонардо – художник, а я не художник.
Но это скорее получается вот ваша только что интерпретация, это как бы творец и ремесленник. Даже если очень-очень хорошо,
абсолютно, прекрасно. Абсолютно правильно, да. Потому что почему? Я вот своим, я преподаю на курсах, я своим слушателям говорю простую вещь. Ребята, понимаете, из вас по-настоящему художником станет, может быть, один из 10 тысяч, там, не знаю. Все остальные можете стать ремесленниками. Тогда делайте просто две вещи, выполняйте. Два пункта, единственных два пункта, чтобы стать, ну, хотя бы ремесленным художником. Первое, да вы должны делать живую вещь. И вторую, вы должны делать красивую вещь.
Что такое живую? Объясните.
Живую – это живую. Это значит, работа должна быть наполнена жизнью. В ней должна чувствоваться душа. Потому что можно делать красивую, но холодную вещь, бездушную. Можно делать очень живую вещь, но некрасивую. Тоже не тот вариант. Вот простые два пункта. Живая и красивая.
Я, кажется, вас понял. Творец, художник, это тот, кто рождает образы из ничего практически. Из вдохновения, из божеского дара, и от самого Бога. А ремесленник – это человек, который обладает очень, может быть, хорошо развитыми навыками, в рисовании, в скульптуре, в чем угодно. И он может делать хорошую продукцию. Не знаю, вот сахарницу прекрасную, допустим. Вот он может их рисовать, делать, лепить. Но придумать что-то вот такое, чего не было раньше, может только художник. Я правильно вас понял?
Да, да, абсолютно прав, Богдан. Абсолютно прав. Почему? Я, например, анализирую себя, как православный человек с духовной точки зрения, ну, веду какую-то внутреннюю брань, я прекрасно каждый раз убеждаюсь в том, что я себя не знаю. Я не знаю свой характер, черты характера и тому подобное. И Господь мне иногда открывает. А ты вот здесь, а ты вот так, а вот ты вот так. Понимаете, для Бога интересен человек тем, что человек может Бога удивлять.
А чем, собственно, вы можете его удивить?
Чем?
Вот конкретно вы, ты. Не знаю, как вот
можно. Я у Бога наемник. Я свою духовную точку зрения я конкретно четко выразил. Господь, я у тебя наемник. Я служу, потому что любое художество, то есть любое творчество, я имею в виду как художник, это является служение. Вот ты говоришь, почему горение идет, если дар, горение идет с детства, его погасить невозможно. Да, да, его погасить невозможно, если только в одном случае, если человек понимает, что это служение, как ни парадоксально. Понимаешь, вообще любое творчество – это служение, я имею в виду художественное. Потому что масса наших знакомых, друзей, которые совершенно неверующие люди, но которые идут на жертвенность, служение – это жертвенность, они служат своему творчеству. Они не могут по-другому. Они от рождения такие. Понимаете? Они от рождения такие. И вот он сидит в этой мастерской бедной. Он совершенно не религиозен. Ничего. Но он творит, творит. Он бедно живет. Там едва перебивается копейка на копейку. Там семья развалилась или еще что-то. Но он сидит. У него это служение. Служение такое же, как доктор, например. Как военный. Учитель. Как священник. Как учитель. Да. И вот через это перепрыгнуть он не может. У него нет этой силы.
По-научному это называется сверхмотивация.
Да, сверхмотивация.
Не материальная мотивация, а сверхмотивация.
Да, вот он от рождения. Был вот рожден с такими определенными качествами внутреннего характера, о котором я только что говорил, что это должны быть определенные психотипы, должны определенные качества характера, упрямство, упорство, талант, там пространство, объемное мышление, да, если скульптора, умение, точность, должны прекрасно работать руки, все что угодно. Понимаете, там целый набор качеств, при которых человек может стать художником, да? А потом возникает следующий вопрос. Например, если ты вот... Я поступил в институт, я был неверующим. Вот в институте я стал верующим. Вот я, у меня сразу возник вопрос. А чем наполнять свое творчество? Вот когда в институте учатся, то обычно на третьем... Как бы мучаются до третьего курса. В третьем курсе идет перелом. Или ты находишь свое направление, какую-то определенную тему, которую будешь работать, или нет. Вот мне посчастливилось, потому что третий курс, мне было 33 года, я нашел свою тему, все, я на нее сел и уже с нее не слезаю, это моя тема. И я чувствую, что мне Господь дает возможность все время развиваться в этой теме. И при этом, как ни парадоксально, я постмодерновый художник, постмодернист. Да, я за традицию, да, я за реализм, там, за классику, за все что угодно, но я постмодернист. Вот,
Владимир Валерьевич, ну вот у меня к вам вопрос, собственно говоря, да, вы объясните нашим слушателям на примерах желательно, что такое модерн, постмодерн, то есть послемодерн, да, и передмодерном. Но прежде всего хочу вас спросить, ну вот я вас знаю, вас лично, как человека, который сделал очень оригинальный памятник, он действительно очень необычный, он установлен в Подмосковье, да?
Да.
Скажите, пожалуйста, где конкретно?
Это село Валяухово, храм Царственной Старостатепсов.
Звенигородский район.
Звенигородский район.
Туда на электричке, наверное, можно добраться.
Да, можно доехать. Да.
А почему вот вы выбрали в качестве объекта памятника именно семью Николая II, последнего российского императора?
Ну, это такая была история, связанная с личными какими-то переживаниями, приходом к Богу и, скажем так, какого-то личного опыта, видения того, как шла канонизация царя Николая II и его семьи. Я просто застал этот период. Ну, дальше можно много рассказывать.
Хорошо, объясните, пожалуйста, вот и мне, мы путаемся все.
В терминологии. Да. На самом деле, я хочу сказать, мы вот до эфира немножко обсуждали, и был такой разговор, действительно, что нужно объяснять, но я бы вполне, может быть, отказался от этих трех терминов, да, премодерн, модерн и постмодерн, если бы не считал, что, ну, они как-то очень, на самом деле, наиболее быстро, наиболее полно объясняют всю ситуацию со всей культурологической ситуации, как бы в человечестве, скажем так,
развитие и философской,
культуры. Да, развитие культуры, да. И в данном случае вот это очень, как бы, с моей точки зрения, это когда-то понятно, но давайте попробую сказать в двух словах, да. Премодерн — это все, что духовное, все, что связано с Богом, когда искусство служило Богу, включая, кстати говоря, и Египет, и Ассирию, и
дохристианские
культы, то есть все культовое, это премодерн. Модерн — это, только не путайте, пожалуйста, со стилем в искусстве модерн, это совсем другое. Модерн — это именно философское понятие, это все искусство, которое оторвалось и ушло от культа.
Ушло, от религии.
То есть, от религии. По сути дела, это искусство нового времени, началось оно фактически, ну, немножечко уже в эпоху Возрождения уже были эти посылы, когда как бы вектор сместился в сторону человека, а не Бога, скажем так, уже под видом того, то есть в сущности Микеланджело и Рафаэль, и Леонардо особенно, они уже начинали все-таки воспевать человека, а не Бога, под видом Бога. То есть тут такая была некоторая подмена. В этом смысле это уже было начало модерна. А уже, так сказать, самый яркий модерн, то есть, соответственно, эпоха Французской революции, когда уйдет осознанный отказ от парадигмы, да, ну, там, еще одно слово, уж, извините, использовал, премодерна, то есть вот этого культового искусства. А уже постмодернизм – это как бы ситуация наша сегодняшняя. И вот как бы изучая немножко эти философские термины, я понял так, что, как бы, ну, могу так объяснить. Постмодернисты – это мы с Сергеем, то есть в сущности.
Модернисты как бы, или постмодернисты?
Постмодернисты. Это как бы ситуация очень интересная сегодняшнего момента, когда мы можем, в принципе, сейчас спокойно как бы все человечество и все, так сказать, вся культурная, вся философская такая наша система, она отказалась от модерна и пытается придумать нечто новое. И причем, как ни странно, вот на Западе, да, они это делают таким способом. Они возвращаются к культовому искусству под видом. Но так как они совершенно не боятся того, что можно возродить религию, можно по-настоящему верить, потому что это полностью на Западе уничтожено, они возрождают это, так сказать, ничто сомневаясь, ничего не боясь. Но для нас, для православных людей, это как бы такая серьезная, глобальная, глубокая возможность как раз-таки возродить именно духовное православное искусство. Но, естественно, если мы будем являться постмодернистскими художниками, то есть именно что свойственно постмодернисту, именно то, что он занимается не только изготовлением и не только лепкой или писанием или чем-то своих вещей, творчеством. Но еще и да, не только творчество чисто вот таким вот, ну, рукотворным, да, а еще занимается то, чем мы сейчас, кстати, на передаче занимаемся, мы обсуждаем, мы
задаем вопросы,
отвечаем на них, мы формируем нашу философию художественную, вот с Сергеем в данном случае, ее транслируем вам, уважаемые слушатели, и это вот как раз типичный пример постмодернистского искусства. То есть мы как бы уже сейчас здесь с вами художники, потому что это как бы часть нашего творчества. То есть мы занимаемся идеологией своих произведений. Мы пытаемся для себя их манифестировать, объяснить, что это такое, что мы делаем, и объясняем вам. Вот, ну, если понятно, так сказать, как бы...
Но...
Не совсем.
Нет. В принципе, мне понятно, что, скажем так, что вы сочетаете в своем творчестве а. стремление к творчеству, которое, как мы выяснили, идет от Бога, то есть это дар.
Да.
Б. Вы сочетаете свою личную, личностную точку зрения, то есть вы не просто выражаете что-то культовое, вы выражаете еще свое личное восприятие, но в рамках определенной религии, в рамках определенной доктрины.
Естественно. Именно такая получается ситуация, что сейчас как раз такое время в современном искусстве, потому что это оказалось так, что мы, совершенно оставаясь и будучи современными художниками, Сергей, например, у него абсолютно сюрреалистические по стилистике вещи. Мои вещи возрождают в каком-то смысле. Ну, неважно. Но они по стилистике. Вы знаете, вот разговор о стиле,
например. Я проще, прошу прощения, я скажу проще, чтобы было понятнее нашим слушателям и зрителям. У Сергея Михайловича, у него прекрасная работа. Я со всеми этими работами знаком. В них нет ничего уродского, потому что у нас часто люди слышат постмодерн, они представляют какие-то сапоги в смятку, да, господи, да, это да, там да. какие-то вот уроды там что-то там творят и выдают это из искусства. Нет. Но это очень необычное творчество. Вот, это то, что я вообще впервые увидел, и то, что я, как человек верующий, но тем не менее светский, я понял, что православная скульптурная объемная икона, она возможна. Вот это я увидел в творчестве Сорокина.
Да, совершенно точно. И в этом смысле получается, что действительно, как раз-таки он типичный представитель художника-постмодерниста. Ну, как и я, ваш покорный слуга. Да, и вот в этом смысле получается, что не нужно этого так сильно бояться, если понять как бы структуру, что здесь мы являемся антилагерем внутри движения. Мы не можем выйти из... Это как бы, ну, это философские термины. Они описали эту ситуацию.
Это язык.
Такова. Это язык, Владимир, да.
Это все равно, что вот наши
предки говорили. Абсолютно точно. Я могу сказать, вот, например, ведь до какого-то момента скульптурное, так сказать, искусство считалось неприемлемым в православной системе.
Да, совершенно верно.
То есть было и до сих пор еще, как бы я тоже сталкиваюсь, иногда некоторые священники говорят, нет, это лучше не делать памятник. Зачем?
Вот сразу вам вопрос. Сразу вам вопрос. Да? Вот около Кремля недалеко установлен памятник Владимиру Крестителю. Это постмодерн?
Да, конечно, это постмодерн. Это в сущности, да, это как бы постмодернизм с той точки зрения, что это идет... Как бы вам сказать, типичный пример такой постмодернизма, это Щербаков, значит, это художник, который пытается выстроить заново новую идеологию, сам, собственно. Без, как бы, ну, государство помогает, но все-таки это его принципиальная позиция. Он не реставрирует, а он, как бы, скажем, ее заново нам преподносит, идеологию, ну, даже не совсем 19 века. То есть он все-таки пытается выйти в своем искреннем состоянии, что это именно та вот премодерновая система, да, культовая, когда...
Я осторожно здесь... попытаюсь все перевести на простой язык. Вот наши предки когда-то на Руси говорили там на древнерусском языке. Кто-то там писал книги на церковнославянском. Если вы сейчас возьмете летописи, «Повесть временных лет», современный человек, он почти ничего не поймет. Он поймет, что это очень близко родственное, но точный смысл того, что там написано, он вряд ли поймет.
Ну, да,
когда-то Евангелие было написано на греческом кайне, что-то на арамейском, какие-то тексты писались на арамейском. Там, так далее. Сейчас мы эти тексты читаем на русском языке. Насколько я вас понял, вот то, что вы называете постмодернизмом, это просто язык. То есть мы читаем язык, Евангелие сейчас верно. На русском языке.
Абсолютно верно.
У меня другой еще вопрос. Все, вот никак не могу с меркантилизмом разобраться, Сергей Михайлович.
Да.
Вот мне два примера вспомнились художников. Я все-таки думаю, что это люди, которых можно смело назвать художниками. Хотя их дар, ну точнее, их жизнь сама по себе, она очень, так скажем, очень противоречивая. Один из них британский коммерсант, был успешным коммерсантом, а потом в 40 лет он вдруг, как будто вот из куколки вылезла бабочка, он стал художником. Кстати, тоже очень необычным. Вы же знаете, о ком я говорю.
Гоген.
Ну, конечно, конечно, это Гоген. Что его заставило вот из коммерсантов стать художником? Он же умер художником. Деньги ему точно были не нужны. И другой это поэт, тоже французский поэт, который писал признанные очень хорошими стихи, действительно хорошие стихи. Он очень мало прожил, вел, надо сказать, очень распутную жизнь. Не будем здесь детализировать. Вот. А потом в 22 года он как-то завязал с поэзией, стал коммерсантом, поехал в Африку. Потом там сломал ногу, заболел и умер. Помните, о ком я говорю, нет?
Нет, это я не...
Артюр Рембо. Но в любом случае, это два прямо противоположных примера. Людей, которые оставили, ну, пусть, может быть, в чем-то для кого-то неоднозначный след в искусстве, но все-таки один из них из коммерсантов стал художником, а другой, наоборот, из художника вдруг резко стал коммерсантом.
Богдан, ну, ради бога, стал он коммерсантом, ладно, значит, это его. Понимаете, а стал Гоген художником, значит, это его.
Но как можно стать коммерсантом, написав так много хороших, прекрасных, именно необычных стихов? Ведь мы же все прекрасно понимаем, что такое вот графомания. Можно писать массу текстов в рифму, и это будет некрасиво. Это даже, может быть, будет внешне красиво, но это не стихи.
Ну, это сложный вопрос, но я как бы постараюсь немножко его, может быть, даже запутаю тебя, но все равно. Понимаешь, вот я своим тоже слушателям говорю, ребята, понимаете, вот они приходят ко мне в взрослом состоянии уже, приходят на курсы учиться скульптуры. Причем многие из них там менеджеры, работники офисов и тому подобное. Они себя ищут. Им за 30 многим далеко. Я им просто говорю, ну вы молодцы, что вы пришли. А что вас не устраивает? А вот я не устраиваю, я ищу смысл жизни. Понимаешь, смысл жизни, вот в советское время, как сказал смысл жизни, вот я, например, сказал. Пошел на завод работать после школы, я понял, что это не мое. Пошел в армию служить, я понял, что это не мое. Ни МВД, ни КГБ, ни армия, это не мое. Ни милиция. Потом поступил в технический вуз, я все время пробовал, себя искал. Проучился до 4-го курса, это не мое, я тоже понял, ушел. И просто какой-то прям случай невероятный произошел, там через мою родственницу в больнице, она просто сказала, что там в больнице лежал не скульптор, она этому скульптору сказала, что вот мне там... Мой брат, он занимается, режет там надо периодически для себя, для души что-то там из дерева. Он говорит, ну хорошо, пусть привезет свои работы, я посмотрю и скажу. Я принес ему работу и сказал, тебе надо поступать. Это все лежало всегда на поверхности.
Сколько лет было?
Ну, мне это было, там, 28 лет.
Ну, это вообще-то уже весьма почтенно для советского человека возраст.
Но я все время мучился с тем, что я не мог себя найти. Это, я постоянно себя искал. То есть должен быть внутренний зуд, когда человек себя ищет свой смысл. А мужчина, это очень важно, если мужчина найдет свой смысл, работа, от которой, ремесло, от которого, призвание, от которого он сможет получать удовольствие и ходить с удовольствием и заниматься этим, и получить, зарабатывать какие-то деньги, даже маленькие. Все это, для мужчины это все, это 100%.
Почему только мужчина?
Ну и женщина.
А, кстати, тоже. А женщины-скульпторы есть?
Давайте не будем заговорить об этой
теме. Нет, гениальные скульпторы. У нас даже такая была позиция Владимира Федоровича Цигаля, он говорил, что женщина даже имеет какую-то вот по деторождению какую-то такую похожесть, и у них есть аналогия. То есть здесь нет запрета на вот этот момент, потому что Голубкина, Мухина, Белашова, нет, прекрасные скульпторы. Здесь ну, такой вопрос.
Я позволюсь не согласиться, потому что женщина-философа я ни одну не встречал, и женщина-философа-скульптор тем более ни одну. Все равно это есть определенная граница познания, вот есть женское, есть мужское. У них свое, у нас свое, понимаете? Это вообще не мужская профессия.
Но философия все-таки, она больше связана с логикой, а скульптура, конечно, искусство – это с чувством красоты.
И с логикой тоже. Все вместе. Там не только... Надо еще глубину сознания. Понимаете, когда я говорю, что я визионер, то меня сразу спрашивают, а что такое визионер? Визионер – это видение. Так вот, привиделось мне видение, я и сделал. Там, во сне или наяву.
Может, кто-то открыл видение?
Нет. Но в том-то и дело, что я говорю, что я православный человек, у меня нет никаких видений. Но я это делаю из головы, из души. Понимаешь, это при помощи как бы своих определенных каких-то вариантов, методик определенных. Ну, то есть я не страдаю видениями, но я в стиль впадаю в визионерство.
Успокоим зрителей.
Православный, да.
Я проще.
Понимаете, я нахожусь, как и любой человек, в прелести. Потому что пока мы в теле находимся, мы все равно в разной степени в гордыне, в прелести. Поэтому в этом плане я не боюсь ничего этого. Ну и что? Ну будет мне видение, да ради бога, мне как-то по барабану. Я не об этом. Я о том, что, ну, я скептически отношусь к скульпторам-женщинам. Потому что ничего глубокого, по большому счету, они не могут сделать. Голубкина, ну, очень больные темы делал. И я не считаю ее гениальным человеком. Закончил сумасшедшим домом. Допустим... Ну, помощница Бродена тоже самое сумасшедшим домом закончила. Ну, что это такое? Да, исключение нет, Мухина.
Мухина, по-моему, нет.
Да, закончил. В одном сумасшедшем доме лежал вместе с Врубелем. Да. В смысле, Мухина, но это женщина из купеческой среды. Там была жесткая ситуация, жесткое воспитание. Она там, извините, мужик была в юбке. Ну, здесь как бы такой вариант,
нет, что... Нет, ну, скульптура особенно, конечно. Это, ну, это так сказать, есть
момент. Тяжелый вид искусства. Да. Кстати, я хотел бы сказать вот зрителям и слушателям, что скульптура – это самый тяжелый вид искусства изображения. Видеоискусство. Просто сложнее, ну, его,
кстати,
нет ничего.
Восприятие тоже.
Восприятие. Сложнее его ничего нет, потому что человек воспринимает на 80% зрением, 80% информации. И когда, даже могу такой простой как пример привести. Например, вот берем, допустим, икону или любую графику. Вот икону и любую графику можно слепить в рельефе. Можно слепить в рельефе. Но сделать объемную икону не всегда можно. Просто бывает, что не срабатывает. Не всегда рисунок срабатывает в объеме. Это абсолютно вот такая некая закономерность. Это хорошо, если попадет и сработает это, а то нет. Но мы говорили не об этом. Мы говорили о деньгах и о заработке и тому
Ольга
подобное.
Ген, Артюр Рембо.
Да.
Два противоположных примера.
Вот, и я говорю о том, что поиск себя, я вот ребятам своим слушателям говорю, что пробуйте, ищите себя. Вот у меня ушло лет 10 на поиск себя. Я счастливый человек, я себя нашел. Ищите себя, ребята. То пробуйте, это пробуйте. Вот у меня, кстати, приходит 20 человек на курсы, и из них отсеивается на второй год человек 15. 5 остается, самых талантливых. Понимаете, не все способны на пространственно-объемное мышление. Мозг у нас устроен так, когда мне говорят, что Леонардо был гением во всем, никогда в жизни в это не поверю. Потому что мозг у человека устроен так, что какая-то область доминирует над всеми остальными. Вот область, например, пространственно-объемного мышления доминирует у скульптора. И вот он этой области, она может доминировать в огромных количествах по отношению ко всем остальным, там в сотни раз даже. И вот эта область не дает покоя человеку. Понимаете, вот Гогену могло то же самое быть. Он мог себя искать, потому что он пошел зарабатывать деньги. Но вот пришел момент, там, к 40 годам, когда эта область дала себе знать. И все.
И уже не смог. Тогда получается физиология, а не что-то.
И физиология такое. Тоже, ты понимаешь?
Вот вы говорили, кстати, вы говорили, вот, когда ты молодой, у тебя тестостерон, конечно, хороший мозг. Так конечно. Что, все зависит от тестостерона, от мозга?
И от мозга в том числе. Это все вместе, это комплекс. Поэтому я говорю, что Господь Бог избирает человека. Он же не просто так, он же знает жизнь человека, он знает уже физиологию человека, даже во время зачатия он это знает. Что этот человек будет, возможно, будет этим. Потому что у него мозг устроен вот так, потому что у него папа был такой, мама была такая, с такими областями мозга и тому подобное. Я почему об этом говорю? Потому что скульптура – это пространственно-объемное мышление. Это пространственно-объемное мышление, которое связано еще с речевым аппаратом. Значит, с логикой, с речевым аппаратом. Вот почему я сейчас стою, вот сижу вот и махаю руками и говорю. Да потому что я не могу не махать руками, потому что... Ну, мой речевой аппарат связан с руками. Если я говорю...
Просто уточнение...
Подожди. Если я говорю, Сергей, значит, Михайлович, у меня работает моторика рук. А это связано с скульптурой. Понимаешь?
Да, естественно.
Поэтому детям я настоятельно рекомендую. Всем дети должны заниматься лепкой. Тогда у них будет развита абсолютно моторика.
Я и могу рук, сказать, что вообще аппарат. В целом моторика, да, моторика мелкая, она очень развивает мозг, поэтому детям дают цветные книжки, они не умеют читать, но они переворачивают страницы подушечками пальцев, и это очень благоприятно воздействует на развитие мозга. У нас Владимир Валерьевич хочет сказать.
На самом деле, я просто хотел уточнить, здесь мне кажется, была интересная мысль, Сергей, именно вот в той позиции, что вот это отличие, как бы мы же обсуждали Рембо, да?
Поль Гоген и Артюр Рембо, два Рембо, противоположных примера.
Вот, Гоген, вот,
Гоген
смотрите,
из коммерсантов
мне
стал
кажется,
художником,
не случайно, вот,
Рембо наоборот.
Сергей, вот Артур Рембо именно вот показал, что действительно, мне вот это похоже, что молодой период, да, когда вот тестостерон, вот это то, что вы сейчас перечисляли, он срабатывает, а дальше идет провисание, да, как бы человек исписывается. Вот это что? Мне кажется, это типичный пример именно вот, ну, скажем так, когда мотивация взрослого человека уходит. Значит, у этого художника, у этого поэта могло быть такое, что... его идеологическая составляющая как бы износилась, что ли.
То есть у него, какая идеологическая составляющая?
Скажем, он был, так, он, ну, скажем,
ну, не идеологическая.
Ну, не идеологическая, скажем, то, что он хотел бы... Ну, философская, скажем, такой составляющая, я бы так это назвал. Она как бы ушла, потому что он был великолепен именно когда в молодом это было ярко, выразительно. То есть у Достоевского такого не могло бы произойти. Потому что Достоевский как раз-таки первый период его до каторги – это одно, а когда после каторги – это уже расцвет. Это совершенно как бы стилистически до каторги мы видим, что там стиль сложился, а после каторги это уже рассвет духовный, серьезный, и, так сказать, это уже философское, серьезнейшее такое состояние искусства. То есть у него, он как бы человек, получается, реализовавшийся в старшем поколении. Ну, может быть, просто я пытался вот эту мысль, мне кажется, она была интересной, мне хотелось на ней заострить внимание.
Но вот ваше мнение, скажите, пожалуйста, почему все-таки некоторые люди, они из коммерсантов уходят в художники, не конкретно Рембо, а другие, наоборот, из художника выходят в коммерсанты. Вот мне вспоминается рассказ Горшина, малоизвестного у нас писателя. Он очень простой. Там просто Горшин вообще писатель, который оставил скромный, но такой очень ароматный букет в нашей культуре. Такой вот скромный букет полевых цветов. И там у него есть рассказ про двух художников, где один мучается, что-то там вот он смотрит. Он рисовал человека, который на заводе, он держал изнутри большого котла там какую-то гайку, а снаружи лупили. Вот такой человек, он жил, по-моему, года два, потому что он глох, у него там голова переставала работать, и его это поразило настолько, что он бросил заниматься рисованием, ушел в учительскую семинарию, стал учителем для детей. А второй художник, он рисовал, и он всегда говорил, вот мне нужно продать, вот сейчас я художник, а потом я продавец, мне нужно, так сказать, уметь торговать и так далее. Вот это вот у Горшина было. Но Владимир Валерьевич, вот эти два примера.
Действительно, у Горшуна все это и сказано. Здесь это и есть то, что просто тот художник, который не выдержал и ушел преподавать, видев трагедию жизни, страдания, ему нужно было просто немножечко еще потерпеть, и всю свою энергию, которую он потом выложил на, так сказать, своих учащихся, нужно было включить в творчество. Просто ему как бы не хватило, может быть, какой-то составляющей такой мужественности и служения искусству по-настоящему. Вот и все. И из него бы получился бы, на самом деле, совершенно вот тот самый художник, о котором мы говорим, как творец, да? А второй художник – это просто, ну, пример все-таки. Я совершенно, ну, очень уважаю дарование, очень уважаю, как бы, коммерческую составляющую. Есть очень великолепные, симпатичные такие художники, у которых есть чему поучиться. У них, кстати, очень сильно развита система вот академической образовательности. Они, так сказать, все это делают на ура и великолепно. Но если у них нет вот этого момента переживания, знаете, как раньше в советское время, да, художника или там артиста, его отправляли куда-нибудь там на БАМ или куда-нибудь на какую-нибудь стройку, чтобы он жизнь понюхал. То есть вот это вот момент, чтобы было о чем тебе писать. Ну, как бы это была такая искусственная штука, но вообще-то эта схема очень важна. Если это вот как говорил Фудель, да, наш философ, что искусство – это в музыкальной форме отражение своей подноготной. То есть если ты не сформировался, если ты не ведешь духовную брань, если ты не, как бы не формируешься как личность, как, ну, как христианин, да, о чем ты будешь говорить людям? Ну, в данном случае вот здесь вот такая ситуация. Зачем такое искусство, которое просто развлекает в конечном счете? Даже великолепно, даже очень приятно, даже очень радует глаз, но в конечном счете потому оно и получает деньги.
Но как, вам, ну, могут возразить, Владимир, да, Владимирович, вот мы идем по улице, вот скажем, какой-нибудь дом, в доме, например, находится ресторан или кафе. Дом украшен, ну, пусть не очень какой-то высокохудожественный, оригинальный, но красивой лепниной. Он выделяется на фоне остальных домов. Или вот, скажем, вы смотрите на какой-нибудь, вам в руки идут проспект рекламный, там, рекламируют что-нибудь хорошее, а этот проспект, он оформлен прекрасным дизайнером, вот, тоже это, в принципе, ремесло, ну, все красиво, хорошо, здорово. Например, в советское время мы выпускали множество хороших товаров, которые нами же тогда еще советскими гражданами абсолютно не котировались. Почему? Потому что не было просто нормальной упаковки. Не было яркой какой-нибудь там, качественно сделанной там пластмассы, картона, чего-нибудь еще. Не было рекламы. Это тоже вид искусства. И тоже, в принципе, очень похожего на изобразительный. То есть, но мы же от этого, наверное, не можем отказаться. Ну, от искусства как...
Согласен, согласен.
Как ремесла.
Как пример, мне кажется, вот можно привести различия, да, вот мы существует в музыкальной системе такая, да. То есть, есть композитор и есть исполнитель композиции. То есть, это вот как бы, ну, примитивно, конечно, наверное, но вот я пытаюсь вот эту мысль донести, что все-таки композитор – это человек, который создает это произведение, а исполнитель – он гениальнейший исполнитель. Он великолепно же исполняет это произведение. Но это совершенно две разных составляющие, скажем так. Вот в данном случае художник-дизайнер, художник, как бы, оформитель, он гениальный, он талантливый человек, и никто с этого не снимает. И причем там Альфонс Муха, например, у него прекраснейшие произведения, но он настолько исписался в своих произведениях дизайнерских, что когда он захотел воспеть свою культуру, в которую он вернулся, да, ну, там, будучи масоном, там, положим, да, как бы он пытался воспеть культуру своей вот этой вот славянских этих, и там написал вот эти громадные картины, люди не восприняли это серьезно. Залы были пустые. Потому что они привыкли к этому Альфонсу Мухе. А вот этот Альфонс Муха, который хотел дать им какую-то идеологию, историю, так сказать, философию, они ему не поверили. То есть, может быть, даже он был искренен, но, извините, нужно быть или тем, здесь есть риск.
Но есть еще, вот, да. Это, правда, не относится к области именно изобразительного искусства, это скорее к области другого вида. Я хотел просто сказать о Гоголе, что когда Гоголь писал свои произведения, там, либо на малороссийскую тематику, либо же, кстати, довольно серьезные, вот, там, типа «Мертвых душ». Кстати, у Гоголя есть произведение «Портрет», которое, ну, практически один в один копирует по сюжету, ну, точнее, скорее, Оскар Уайльд скопировал у Гоголя, да, сюжет его произведения, написал «Портрет Дориана Грея». Потому что я читал, и сюжет, думаю, практически одинаковый.
Мне кажется, да, согласен.
Но когда он начал писать «Размышления о божественной литургии», все это восприняли все в штыки, потому что считали, что это, ну, совершенно не его область деятельности. От Гоголя ждали другого. Даже вот, собственно, тех же «Мертвых душ», там, продолжения, чего-нибудь еще, какой-нибудь очень удачной, едкой сатиры, или даже не сатиры, а какого-то такого мистицизма. Потому что, скажем, произведение «Нос», когда вот я читал советскую критику, и мне говорили, что это произведение в стиле социалистического реализма, какой там реализм? Где ты вообще там увидели реализм, хотя бы начиная с названия? Но это же тоже человек вроде пытается идти к божественному, но вместе с тем у него получается очень нудное что-то, скучное и совершенно ненужное. Ну зачем мне читать Гоголя, если там можно почитать Иоанна Златоуста, в самом деле?
Это правильно. Но в данном случае я думаю, что у меня немножко другое мнение, честно говоря, по поводу вот этих произведений последних Гоголя. Я думаю, что тут скорее, ну, есть и то, что вы говорите, действительно, они, возможно, Гоголь увлекся и, так сказать, ушел в такую, решил попытаться не талантом решить свои, как бы, ну, такие философские идеи художественным, а вот именно вот в ту область, в которой он меньше, это присутствует, но одновременно, как бы, он и заложник ситуации, которая была уже тогда вокруг него вся, так сказать, государственная, да, потому что они просто, и здесь ему, как бы, в его неприятии этих вещей было еще и отношение окружающих, когда к нему приходил там Тургенев с, не помню, там, с каким-то актером, они просто над ним насмехались и говорили, посмотрите, ну, ровно то же самое, что, да, вот у вас совершенно там нет ничего того, что вы пишете, вот там, монархии, там, церкви, все, говорит, да нет, вы просто этого не видите, у меня в «Мертвых душах» и в «Тарасе Бульба» все это есть, вы просто это не чувствуете, а его приняли не за того, ну, как бы вот конкретно по Гоголю, в данном случае отчасти есть и то, что вы говорите, но отчасти и то, что вот, вот такая ситуация лично с ним была. То есть вот мое мнение такое.
Сергей Михайлович, ваше мнение?
Ну, во-первых, они просто недооценили. Почему-то они не воспринимали его как серьезного православного человека. Вообще-то он был серьезный православный человек.
Нет, с внутренней нет, я прошу прощения, я с этим согласен.
Они, подожди.
Но его книги были неудачными в этом отношении.
А это не важно.
По той причине, что
это
он
не
тот жанр как бы взял.
Это не тот жанр.
Да, это правда.
Но дело в том, что они ожидали от него либеральных позиций. Понимаешь? И они были очень удивлены, когда он вдруг выпустил эти книги. Естественно, это во многом там предвзятое отношение к этим книгам на самом деле.
Сергей Михайлович, да я же не говорю про его современников. Я говорю даже про современных людей. Или про тех людей, которые ему были созвучны по мировоззрению, но которые все-таки, честно говоря, признавали, что эти произведения слабы. Ну зачем нам поучение про литургию?
Подожди, подожди. Ну, я тебе объясню. После Гоголя был Достоевский. То, что не дотянул Гоголь, дотянул Достоевский.
Но вот, Достоевский вот не писал
уже в художественном творчестве.
Уже в художественном творчестве. Вот, скажем так. Да, вот так, скажем.
Все. А что мешало Гоголю это написать?
Жизнь, у него закончилась жизнь, он умер. А вообще я хотел бы продолжить этот разговор на каком еще примере? На очень простом примере. Винсент ван Гог был пастырем, как ни странно. Первая его деятельность, он был пастырем в шахтерской деревне. Пытался изменить тяжелый образ жизни шахтеров. Постоянно. Он занимался миссионерской деятельностью. Пытался ей помогать материально как угодно. Потому что дети ходили в шахтах работать. Но он, как ни странно, на этом споткнулся. Он сломался. И он ушел в художники. Понимаешь?
Нет. Поясни.
Ну,
слушай, как можно получить, значит, как можно получить творческий дар, сломавшись?
Очень просто. Это не творчество. Во-первых, он хотел изменить мир. Понимаешь, его сделать лучше. У него изначально была правильная идея, как художника. Она, может быть, даже опережала цель, опережала его художественное дарование. Он даже, может, не чувствовал об этом, что в нем внутри есть художественное дарование. Он хотел изменить мир к лучшему. Но, споткнувшись на этом, как ни странно, может, возможно, Господь и провидение сказал, занимайся живописью. Понимаешь, не твой крест. То есть здесь непонятно. Вот эти пути Господни, о которых вот мы говорим...
Неисповедимы.
Неисповедимы, конечно.
То есть получается так, что все, к чему мы пришли, что творчество, и в том числе художника, оно от Бога, особенно Творца, и пути могут быть абсолютно разными.
Абсолютно разные, и они еще должны идти от человека. Вектор. Человек должен осознать вот то, что Господь ему предназначает. Это будет так сложно, на самом деле.
Можно от этого и отказаться. От этого.
Или отказаться. Абсолютно, и отказаться, да. Конечно.
За деньги.
За деньги, за все что угодно. Понимаете, даже ради семьи. Понимаешь, вот заняться любой другой работой только потому, что иметь семью, там, любимую женщину и так далее и тому подобное.
Вам сейчас просто будут аплодировать практически все представители науки, я думаю, так. Потому что у нас, как правило, у представителей науки, у него выбора два. Либо кормить семью, либо заниматься наукой.
Конечно, и жертвенно.
Нет, есть третий путь, это если ты изначально богат, то ты можешь заниматься наукой и кормить,
да,
и содержать семью.
Да, вот я думаю, что это вопрос, в принципе,
исчерпан. Вот, кстати, вопрос уж, раз мы заговорили о Гоголе. Какой памятник Гоголю вы считаете наиболее удачным? Вариантов ответа... Ну, вы называете какой-то конкретный памятник. Второй вариант ответа – не один. Третий – опишите тот памятник, который должен быть Гоголю.
На мой взгляд, не один.
Каким должен быть памятник Гоголю?
Особенно памятник Андрееву. Вот Андреева,
уточните который... для слушателей, где он находится, этот памятник. У нас два в Москве, один в Петербурге.
Москве, библиотека Гоголя, да, если не ошибаюсь.
Там, где он такой чудной, полусумасшедший такой, ну, это фантастика.
Плаще такой. Просто.
Плаще, ну, что это такое?
Он самый гениальный, конечно. Тем не менее, это памятник.
В этом, с точки зрения постмодернизма такого, да, вот...
Нет, даже не с точки постмодернизма. Но, с другой стороны, он действительно, наверное, все-таки выражает тот образ Гоголя, такой либеральный, действительно, такой там акцент на тайну.
Что он сумасшедший.
Акцент на сумасшествие, да, то есть вот так. В этом смысле Гоголю памятника нет. Сергей, дерзайте. Нет,
я предложил бы нашему гостю Сергею Михайловичу Сорокину, напомню, что у нас в гостях Сергей Михайлович Сорокин, лауреат серебряной медали Академии художеств России, автор памятника Саве Звенигородскому, и Владимир Валерьевич Лепешов, член Союза художников России, Московского союза художников, автор памятника семьи Николая II. Я бы вам предложил создать эскиз памятника Николаю Гоголю, разместить его со своим авторским правом где-нибудь, чтобы кто-то не украл. Потому что, насколько я понимаю, это тоже
да,
есть.
В зоне
наших, а потом мы уже пригласим наших слушателей-зрителей для того, чтобы они оценили, может быть, что-то предложили. Вот мне, например, приходилось, знаете, какие слышать даже экзотические предложения? Сделать памятник Гоголю в гробу, лежащим в гробу.
Ну, забавное решение, забавное. Ну, вообще интересно.
Нет, очень современно. Я это как курьез, в общем-то, я это как курьез описываю, потому что это как раз вот тот постмодернизм, который вызывает негативные.
Не, ну, кстати говоря, сериал Гоголю, посвященный вот эти вот его мистические, он совершенно вот такого плана. Они просто взяли, и я так, когда занимался немножко Гоголем, специально посмотрел, и они как раз именно сделали это в кинематографе. Они просто вытащили его черную сторону, и, например, что Гоголь был просто вот, ну, какой-то хоррор, и все, и больше ничего у него не было.
Нет, конечно, хоррора на самом деле у него не было, и вообще изначально Гоголь, он собирался, когда переезжал в Петербург, писать произведения на европейскую тему, Ганска, Хельгартен и так далее. Но когда он обнаружил, что там очень интересуется жизнью Малороссии, и даже простыми народными легендами, вот он создал знаменитые произведения, которые часто воспринимают как некий мистицизм, хотя это просто отражение народных легенд, которые сохранились там вот в полуязыческой народной среде, и которые вот он просто как фольклорист собрал и литературно обработал. Ну что ж, у нас есть еще масса тем, которые хотелось бы обсудить. Конечно, некоторые из них они потянули бы на отдельные передачи, поэтому не хотелось бы их затрагивать сейчас. Поэтому я предлагаю вернуться к вопросу философии и искусства. Владимир Валерьевич, на ваш взгляд, в чем разница между философией и искусством?
На мой взгляд, разницы нет.
Сергей Михайлович, ваше мнение.
Так. Я стремлюсь к тому, чтобы это понятие, ну, в смысле сегодняшнего постмодернизма объединилось. То есть я считаю, что художник, постмодернист, современный художник, и себя я также тоже как бы пытаюсь к этому подтянуть, к этому уровню, он должен быть философом обязательно.
Моя точка зрения, что искусство – это лакмусовая бумажка философии. Вот через искусство только можно выразить по-настоящему философию визуальным рядом. Вот, и в современном состоянии общества, вот постмодерна, нужно как бы добавить такую ситуацию. Мы же об этом говорили, что художник может создать даже собственную религию.
А пример есть?
Да сколько угодно.
Например?
Вот Ганс Гигер, например.
Какую же религию он создал?
Он показал.
Ну, вы знаете, я думаю, что можно сказать о Толстом.
И о Толстом Николаевич. Можно сказать.
Да, да. Ну, это в литературе. Лев Николаевич, да, потому это что в литературе. Он вышел в конечном счете на религию своими последними произведениями, сказками и так далее. И даже Евангелие переписывал. В сущности, это была толстовская секта.
Я говорю о тенденции вот этой эпохи. Почему, как Господь говорит, что в последнее, ну, может, последнее, предпоследнее, мы здесь не можем гадать, мы в этом как бы не сведущи, но он говорит, что в последние времена появится много пророков, которые будут... пророчества, ну, и не должны быть
уверены. Лжепророки.
Лжепророки, да. В принципе, сейчас, вот в принципе сейчас, да может любой творческий человек, в любой творческой, как ни странно, в любой творческой среде, с любым творческим деятельностью создать свою религию. Да. Бизнесмен, пожалуйста,
сплошь религия. Слушай рядом, чем он занимается.
Чем он занимается.
Потому что именно через искусство это можно сделать.
А это более одно, убедительно. Да, а это одно из признаков вот нашего современного времени. И, как ни странно, этим надо пользоваться. Надо создавать свой мир.
Ну, вас могут поправить, например, сказать, зачем нам создавать свой мир? У нас есть предание, у нас есть 2000-летняя традиция христианства, даже в области искусства она есть, там иконы, например, фрески, росписи, архитектура, литература. Зачем нам что-то отдельное создавать? Ну, вот зачем? Могут даже сказать, вообще, ну, по большому счету, мы и без Гоголя обойдемся.
Я объясню, потому что это уже традиционное искусство, а традиционным искусством особо молодежь не затянешь к себе.
Блаженны те, кто, так сказать, находится в малом стадии, вам ответил.
Ну, а наша точка зрения, вот моя точка зрения заключается в том, что я должен создать такое искусство, которое могло бы подтянуть людей, которые хотя бы задают вопросы. Наша задача какая?
Мыслящих, творческих.
Мыслящих, творческих. Наша задача хотя бы зацепить кого-то. Наша задача какая? Наша задача подтянуть как можно больше людей, которые способны были бы потом идти путем спасения. Понимаешь, Богу.
Но как же быть с простыми людьми, которые не способны задавать вопросы?
Ну, у них своя стезя, пожалуйста. Это вера каменщика. Знаете, такой был такой термин во Франции.
Расскажите.
Очень просто. Это простая вера. простого каменщика, который знал ни богословия, ничего. Одну-две молитвы в своей жизни, но он был очень жестко религиозно верующим человеком, никогда не отступал, никогда.
Мне это напоминает, по-моему, притчу из древнего патриарха Землекопа, который жил в Александрии, оказался самым благочестивым христианином в городе.
Да, и такой вариант. Ну, вот у французов был там это, вот у них такое. Кстати, как ни странно, по-моему, этот же сюжет они переначали на себя, вот именно, что вера каменщика. Вот. Ну, вера каменщика. Он находится в своей культурной среде, и что ж ему будут навязывать то, что... А он скажет, а я этого не знаю, а вот этого не знаю, а вот это объясни, а вот это поясни. А я скажу, прости, мой милый, ты ищи сначала почитай материал, хотя бы Библию открой. Значит, очень много там среди молодежи начинает спорить о Евангелии, посмотрев фильмы какие-то там, знаете, на голливудские. Я говорю, ты, родной, а ты вообще читал хоть что-нибудь? Евангелие открывал, читал.
Он скажет, что о, это так сложно. Ну, вот, эти вот, фильмы, и Евангелие, вот, я пошел.
Вот. А наша постмодернистская система, она позволяет человека зацепить, сделать необычную вещь, которая на самом деле может раздражать, которая может, например, будоражить.
Ну, например. Ну,
пожалуйста, у меня в моей экспозиции есть «Путь к Христу». Распятый Христос, который дорогой идет прямо к сердцу к нему, и по нему идет смиренный человек.
У вас есть социальные сети? ВКонтакте, что-нибудь? Ну, чтобы люди могли увидеть эту работу, эскиз, фотографию?
Есть, конечно.
Где? ВКонтакте, в Одноклассниках?
Просто в Яндексе набираете «Скульптор Сергей Сорокин».
Замечательно.
И там выскакивает в Яндексе творчество. И там, ну, копаетесь, там и там все это и найдете. Да. То есть вещи должны быть дерзновенные, цепляющие, необычные. Это и, кажется, есть признак постмодернизма.
Но хорошо, но вот смотрите, вот был такой товарищ, я не помню уже, как его зовут, фамилию только помню, Тараганьян. Вот он пришел на выставку, он принес туда иконы, облепил их наклейками, потом ну, начал помню, рубить, да, их
рубить начал.
Это же цепляет просто так, что, так сказать, многих зацепило так, что его, по-моему, ему пришлось уехать в Чехию вообще.
Ну и хорошо, что зацепило. Люди как консолидировались. А я могу, в принципе, как бы представить пример другого явления. Вот у меня всегда возникает такое, знаете, такое немножко сомнение. Вот я сделал, допустим, прекрасный памятник, который соответствует трехмерной иконе, например.
Сергей Михайлович, я на секунду вас перебью. Я просто к чему это говорил, что Тараганьян, он вовсе не стремился кого-то зацепить, чтобы человек пошел ко Христу. У него было конкретное желание оскорбить, облить грязью.
Обратный получил эффект, взбудоражил всех остальных, и, может, кто-то задумался, и о церкви, и в Евангелии, может, сказал, кто его знает, мы же не знаем этих вещей. А я могу сказать другой эффект, может быть, от позитивного идущего, на который перейдет в негативное состояние.
Ну,
вот например. Я, например, часто смотрю, вот иду, допустим, вижу памятник какому-нибудь святому, и как православный человек я немножко успокаиваюсь даже. Я успокаиваюсь.
Ну, а что ж плохого в памятнике?
А в какого-то степени плохо, потому что этот памятник меня усыпляет. Как бы говорит, а у нас все нормально, все хорошо. И вот у меня иногда возникает сомнение. Ну, ничего не парить, все хорошо. Вот у нас памятники ставят,
Святым.
Это же так хорошо. Это тоже может быть плохой эффект иметь. Вроде как позитивное, как бы такое позитивное действие, а оно может принести как-то негативное.
Что здесь может быть плохого? Даже если людей это успокаивает, люди избавляются от этой вечной тревожности, страха. Вот есть что-то родное, свое.
Это хорошо для, вот, не для таких людей,
вот для
как я. Не для таких людей, хорошо. Как я. Это для каменщиков хорошо,
ну,
да.
Но мы же должны и для каменщиков работать.
А вот нет. А я, например, меня это немножко напрягает. Я вдруг задаю себе вопрос, а может мне тоже это не делать?
Вот ваш памятник, Саве Звенигородскому. Вот что в нем цепляющего? Человек, он олицетворяет свой покой. Вот я бы даже сказал, вот покой, который вот этот, тот, о котором мы молимся там и так далее. Вот к нему прикасаешься, ты прикасаешься к этому покою. Он очень простой, этот памятник. Что в нем такого провоцирующего, цепляющего?
Но нет, я не скажу ничего про Саву Сарожевскую, потому что...
Я сказал бы. Так, Владимир Владимирович.
Подожди, я просто единственное
скажу. Нет, это просто интересно. Я думаю, что я могу больше сказать об этом, потому что это взгляд со стороны, и я скажу, что там есть цепляющего. То есть, во-первых, это памятник совершенно нестандартный. Он как бы при внешней своей такой благополучности, казалось бы, такой даже академичности на первый взгляд, на самом деле это именно вот та традиция, которую разрабатывает сейчас, и та система, которую разрабатывает Сергей Михайлович, это именно трехмерная икона. То есть здесь он берет полностью икону 12 века и переводит ее в объем. То есть
почему
это,
именно 12?
Ну, 12-го я имею в виду, что это, положим...
По стилистике,
да. Это не академически. То есть обычно такие вещи фактически не делались. Это его изобретение. У него троица такая. То есть он именно... Это само решение, оно такое достаточно... Ну, как вот старую икону открыл, я так понимаю, Нет, не, сейчас этот...
Модельяне там еще?
Да-да-да.
Когда, икона, икона.
Да, прям. Открыли их от прореси в 19 веке, они, оттуда пошел авангард, по сути дела. То есть у Сергея, у него, она абсолютно не... Ну, то есть она как бы, скажем так, она внешне...
Я понял, что вы хотите сказать, ну, да. И даже что хотел сказать Сергей Михайлович. Сергей Михайлович раздражает вовсе неуспокоенность этих памятников святым. Тебя раздражает, что они все стандартные.
Стандартные, в натурализме сделанные, ужасные, в духовного космоса. Нет вообще иконы, нет,
тебя ничего нет. Тебя раздражает, что, по твоему мнению, в этих памятниках нет творчества, что они сделаны абсолютно, как ремесленники.
Творчества, да. И вообще мы слишком много говорим обо мне. Давай, Володя, о твоем стиле. Вот Володя занимается суровым реализмом.
Вот суровый такая... реализм – это интересно.
Ну, давайте. И как ни странно, нет, подожди, деле... Володь, если прости. Да. И вот когда мы с ним выставляемся вместе на выставках, у нас один дух в работах, и мы друг друга дополняем. Это удивительная вещь. То есть у нас совершенно несопоставимые стили, но мы друг друга дополняем.
То есть вы работаете дуэтом, получается?
Мы работаем дуэтом,
у нас
да.
Был, да, ряд
это выставок. Интересная очень тема.
Нет, мы не работаем передачи. Дуэтом, мы выставляемся дуэтом.
Не ври, мы работаем дуэтом.
Нет, ну, в общем, работаем, потому что действительно есть такое какое-то пасование, потому что обычно, если я какую-то тему затрагиваю, там, Конштадтский, Сергей на нее тоже определенные какие-то делают рефлексии в своих каких-то вещах. Он делает Николая II, и я делаю. То есть в этом смысле мы пасуемся. И причем мы не боимся, так сказать, конкуренции, потому что у нас совершенно свои, своеобразные стилистики. А в отношении моего стиля, ну, я сказал бы, сейчас вот у меня такая проверочка появилась. Ну, она, собственно, не только у меня, а, наверное, у всего сейчас нашего монументального сообщества. Вот этот вот суровый стиль. То есть насколько эта стилистика вообще... Это стиль наших учителей, да?
Кого?
Кербеля. Цыгаля, ну, Томский, да, то есть это вот как бы советская школа, которая выработала именно монументальную эту систему сурового стиля, где образ, ну, кстати, Корин, да, там, ну,
то есть... Корин, это великий художник,
ну, кстати, конечно. Дайнеко, между прочим, тоже, и дальше суровые реалисты и...
Вучевич.
Вучевич, да, ну, все. Я считаю, что на теме Великой Отечественной войны, кстати, первые памятники появились уже в 43-м году. Я немножко вот этот вопрос просматривал, мне было очень интересно, как бы, и поэтому, ну, в каком-то смысле я, так сказать, полемизирую и пытаюсь что-то и заимствовать, а в чем-то спорить с моими учителями, да. Наши учителя, наши мастера сумели выстроить, в сущности, на теме Великой Отечественной войны целую систему художественности. Понимаете, поэтому у них воздействие есть. Это действительно очень сильная, очень мощная героизация. И, собственно говоря, это серьезные шедевры. Ну, вот это в двух словах.
Ну что ж, стилистики. Мы набросали очень много тем на будущее нашей передачи. Напомню, что в эфире была авторская программа Богдана Беспалько «Мир искусники». В гостях у нас сегодня были Владимир Валерьевич Лепешов, член Союза художников России, автор памятника семьи Николая II. И Сергей Михайлович Сорокин, лауреат серебряной медали Академии художеств России, автор памятника Саве Звенигородскому. Дорогие друзья, до новых встреч. Оставайтесь на волнах радио Радонеж. Всего вам самого доброго.
Всего доброго.
Всего доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих Владимира, протоиерея Иакова, Анны, Иоанна, Александры, Николая, Анны, Алексея, Ираиды, Любови, Галины, Лии, Кирилла, Елизаветы, Анны, Клавдии, Николая, Владимира, Василия, Георгия, Михаила, Маргариты, Зои, Александра, Николая, Татьяны, Алексея, Анны, Клавдии, Зинаиды, Александра, Федора, Александра, Анны, Ирины, Германа, Владимира, Дмитрия, Вивии, Андрея, архимандрита Ипполита, воинов Бориса, Зинаиды, Анны, Дмитрия, Петра, Антонины, Екатерины, Иоанна, Параскевы, Иоанна, Савелия, Василия, Анны, Анатолия, Надежды, Марии, Иоанна, Тамары, Святослава, Михаила, Екатерины, Марии, Ирины, Иоанна, Андрея, Андрея, Анастасии, младенца Людмилы, младенца Владимира, Иоанна, Олега, Леонида, Ольги, Льва, Анны, Петра, Ольги, Эмилии, Валентины. Вечная память.